письмо к американским рабочим. Том 37. Страницы с 48 по 64. Товарищи, один русский большевик, участвовавший в революции 1905 года и затем много лет проведший в вашей стране, предложил мне взять на себя доставку моего письма к вам. Отправку письма к американским рабочим в США взялся организовать большевик Бородин, незадолго перед тем приехавший из Америки. В условиях иностранной военной интервенции и блокады Советской России капиталистическими странами для этого нужно было преодолеть значительные трудности. Задача доставки письма в США была выполнена Травиным с Летовым. Воспоминания Травина об этом смотри в номере 4 журнала «Огонек» за 1958 год и в номере 13 журнала «Новое время» за 1960 год. Вместе с письмом в США были доставлены Конституция РСФСР и текст ноты советского правительства президенту Вильсону с требованием прекратить интервенцию, который при активном участии известного американского социалиста, журналиста Джона Рида, были напечатаны в американских газетах. Письмо к американским рабочим на английском языке было опубликовано, с некоторыми сокращениями, в декабре 1918 года в органах левого крыла Социалистической партии Америки. В журнале «The Class Struggle» – «Классовая борьба», выходившем в Нью-Йорке, и еженедельники «The Revolutionary Age» – «Революционная эпоха», издававшемся в Бостоне при участии Джона Рида и Сен-Катаямы. Интерес читателей к ленинскому письму был настолько велик, что оно было издано большим тиражом в виде отдельного оттиска из журнала «The Class Struggle». Позднее письмо Ленина неоднократно печаталось в социалистической и буржуазной печати США и стран Западной Европы. В журнале французских социалистов «Demain» «Завтра», номера 28-29 за 1918 год, частично в органе британской социалистической партии «The Call» «Призыв», номер 138, в берлинском журнале «The Action» «Действия», номера 51-52 за 1918 год и других. В 1934 году письмо было выпущено в Нью-Йорке отдельной брошюрой. В этом издании оно опубликовано полностью, с включением опущенных при первых публикациях мест. Письмо к американским рабочим было широко использовано американскими левыми социалистами. Оно сыграло большую роль в развитии рабочего и коммунистического движения в США и странах Европы. Помогло передовым рабочим понять природу империализма и осознать великие революционные преобразования, осуществленные советской властью. Обращение Ленина к американским рабочим способствовало усилению в США движения протеста против вооруженной интервенции в Советскую Россию. Я с тем большим удовольствием принял его предложение, что американские революционные пролетарии призваны именно теперь сыграть особенно важную роль как непримиримые враги империализма американского, самого свежего, самого сильного, самого последнего по участию во всемирной бойне народов из-за дележа прибыли и капиталистов. Именно теперь американские миллиардеры, эти современные рабовладельцы, открыли особенно трагическую страницу в кровавой истории кровавого империализма, дав согласие, все равно прямое или косвенное, открытое или лицемерно прикрытое, на вооруженный поход англо-японских зверей с целью удушения первой социалистической республики. История новейшей цивилизованной Америки открывается одной из тех великих, действительно освободительных, действительно революционных войн, которых было так немного среди громадной массы грабительских войн, вызванных, подобно теперешней империалистской войне, дракой между королями, помещиками, капиталистами из-за дележа захваченных земель или награбленных прибылей. Это была война американского народа против разбойников-англичан, угнетавших и державших в колониальном рабстве Америку, как угнетают, как держат в колониальном рабстве еще теперь эти цивилизованные кровопийцы сотни миллионов людей в Индии, в Египте и во всех концах мира. Страница 49. С тех пор прошло около 150 лет. Буржуазная цивилизация принесла все свои роскошные плоды. Америка заняла первое место среди свободных и образованных стран по высоте развития производительных сил человеческого объединенного труда, по применению машин и всех чудес новейшей техники. Америка стала вместе с тем одной из первых стран по глубине пропасти между горсткой обнаглевших, захлебывающихся в грязи и в роскоши миллиардеров с одной стороны, и миллионами трудящихся, вечно живущих на границе нищеты, с другой. Американский народ, давший миру образец революционной войны против феодального рабства, оказался в новейшем капиталистическом наемном рабстве у кучки миллиардеров, оказался играющим роль наемного палача, который в угоду богатой сволочи в 1898 году душил Филиппины под предлогом освобождения их, а в 1918 году душит Российскую Социалистическую Республику под предлогом защиты ее от немцев. В апреле 1898 года американские империалисты, стремясь использовать в своих целях национально-освободительное движение против испанских колонизаторов на Кубе и Филиппинских островах, начали войну против Испании. Под предлогом помощи филиппинскому народу, провозгласившему независимую Филиппинскую республику, они высадили на Филиппинах свои войска. По мирному договору, подписанному 10 декабря 1898 года в Париже, побежденная Испания отказалась от Филиппин в пользу США. В феврале 1899 года американские империалисты вероломно начали военные действия против Филиппинской республики. Встретив упорное сопротивление, войска США начали массовые казни и зверские пытки мирных жителей. Несмотря на превосходство в численности и вооружении, интервентам оказалось нелегко покорить филиппинцев. На Филиппинах широко развернулась партизанская борьба с захватчиками. Для достижения своих целей американские империалисты использовали разногласия в рядах филиппинцев. Буржуазно-помещичья верхушка, напуганная тем, что крестьяне соединяли борьбу за независимость с борьбой за землю и улучшение своего положения, пошла на соглашение с империалистами. В 1901 году национально-освободительное движение на Филиппинах было подавлено, и Филиппины попали в колониальную зависимость США. Но 4 года империалистской бойни народов не прошли даром. Обман народа негодяями обеих групп, разбойников, и английской, и немецкой, разоблачен до конца неоспоримыми и очевидными фактами. 4 года войны показали на результатах ее общий закон капитализма в применении к войне между разбойниками из-за дележа их добычи. Кто был всех богаче и всех сильнее, тот нажился и награбил больше всех. Кто был всех слабее, того грабили, терзали, давили, душили до конца. Разбойники английского империализма были сильнее всех по количеству их колониальных рабов. Английские капиталисты не потеряли ни пяди своей, то есть награбленной ими в течение столетий земли, а заграбили все германские колонии в Африке, заграбили Месопотамию и Палестину, придушили Грецию и начали грабить Россию. Страница 50. Разбойники германского империализма были всех сильнее по организованности и дисциплинированности их войск, но слабее колониями. Они потеряли все колонии, но ограбили половину Европы, задушили наибольшее число маленьких стран и слабых народов. Какая великая освободительная война с обеих сторон! Как хорошо защищали отечество разбойники обеих групп, капиталисты англо-французские и германские вместе с их лакеями, социал-шовинистами, то есть социалистами, перешедшими на сторону своей буржуазии. Американские миллиардеры были едва ли не всех богаче и находились в самом безопасном географическом положении. Они нажились больше всех. Они сделали своими данниками все, даже самые богатые страны. Они награбили сотни миллиардов долларов. И на каждом долларе видны следы грязи, грязных тайных договоров между Англией и ее союзниками, между Германией и ее вассалами, договоров о дележе награбленной добычи, договоров о помощи друг другу в угнетении рабочих и преследовании социалистов-интернационалистов. На каждом долларе ком грязи от доходных военных поставок, обогащавших в каждой стране богачей и разорявших бедняков. На каждом долларе следы крови. Из того моря крови, которую пролили 10 миллионов убитых и 20 миллионов искалеченных в великой, благородной, освободительной, священной борьбе, из-за того английскому или германскому разбойнику придется больше добычи. Английские или германские палачи окажутся первыми из душителей слабых народов всего мира. Если германские разбойники побили рекорд по зверству своих военных расправ, то английские побили рекорд не только по количеству награбленных колоний, но и по утонченности своего отвратительного лицемерия. Именно теперь англо-французская и американская буржуазная пресса распространяет в миллионах и миллионах экземпляров ложь и клевету про Россию, лицемерно оправдывая свой грабительский поход против нее стремлением защитить будто бы Россию от немцев. На страницах 51 и 52 помещена иллюстрация. Страница 53. Чтобы опровергнуть эту гнусную и подлую ложь, не надо тратить много слов. Достаточно указать на один общеизвестный факт. Когда в октябре 1917 года рабочие России свергли свое империалистское правительство, советская власть, власть революционных рабочих и крестьян, открыто предложила справедливый мир без аннексий и контрибуций, мир с полным соблюдением равенства прав для всех наций, предложила такой мир всем воюющим странам. Именно англо-французская и американская буржуазия не приняла нашего предложения. Именно она отказалась даже разговаривать с нами о всеобщем мире. Именно она поступила предательски по отношению к интересам всех народов. Именно она затянула империалистскую бойню. Том 37, страница 53. Именно она, спекулируя на то, чтобы снова втянуть Россию в империалистскую войну, отстранилась от мирных переговоров и тем развязала руки столь же разбойническим капиталистам Германии, которые навязали России аннексионистский и насильственный Брестский мир. Трудно представить себе более омерзительное лицемерие, чем то, с каким англо-французская и американская буржуазия сваливает вину за Брестский мир на нас. Как раз капиталисты тех стран, от которых зависело превратить Брест во всеобщие переговоры о всеобщем мире, они же и выступают обвинителями нас. Стервятники англо-французского империализма, нажившиеся на грабеже колонии, на бойне народов, протянули войну вот уже скоро на целый год после Бреста, и они же обвиняют нас, большевиков, предложивших справедливый мир всем странам, нас, разорвавших, опубликовавших, предавших всеобщему позору тайные преступные договоры между бывшим царем и англо-французскими капиталистами. Рабочие всего мира, в какой бы стране они ни жили, приветствуют нас, сочувствуют нам, рукоплещут нам за то, что мы порвали железные кольца империалистских связей, империалистских грязных договоров, империалистских цепей, за то, что мы вырвались на свободу, пойдя на самые тяжелые жертвы ради этого, за то, что мы, как социалистическая республика, хотя бы и истерзанная, ограбленная империалистами, остались вне империалистской войны и перед всем миром подняли знамя мира, знамя социализма. Страница 54. Неудивительно, что банда международных империалистов ненавидит нас за это, что они обвиняют нас, что все лакеи империалистов, в том числе наши правые эсеры и меньшевики, тоже обвиняют нас. В ненависти к большевикам этих сторожевых псов империализма, как и в сочувствии сознательных рабочих всех стран, мы почерпаем новую уверенность в правоте нашего дела. Тот не социалист, кто не понимает, что ради победы над буржуазией, ради перехода власти к рабочим, ради начала международной пролетарской революции, можно и должно не останавливаться ни перед какими жертвами, в том числе перед жертвой частью территории, перед жертвой тяжелых поражений от империализма. Тот не социалист, кто не доказал делами своей готовности на величайшие жертвы со стороны его отечества, лишь бы дело социалистической революции было фактически двинуто вперед. Ради своего дела, то есть ради завоевания мирового господства, империалисты Англии и Германии не остановились перед полным разорением и удушением целого ряда стран, начиная от Бельгии и Сербии, продолжая Палестиной и Месопотамией. Ну а социалисты ради своего дела, ради освобождения трудящихся всего мира от иго капитала, ради завоевания всеобщего прочного мира, они должны выжидать, пока найдется путь без жертв. Они должны бояться начать бой, пока не будет гарантирован легкий успех. Они должны ставить выше безопасность и целость своего буржуазии, созданного Отечества, по сравнению с интересами всемирной социалистической революции. Трижды заслуживают презрения те хамы международного социализма, те лакеи буржуазной морали, которые так думают. Хищные звери англо-французского и американского империализма обвиняют нас в соглашении с немецким империализмом. О, лицемеры! О, негодяи, которые клевещут на рабочее правительство, дрожа от страха перед тем сочувствием, с которым относятся к нам рабочие их собственных стран. Но их лицемерие будет разоблачено. Страница 55. Они притворяются, будто не понимают разницы между соглашением социалистов с буржуазией, своей и чужой, против рабочих, против трудящихся, и соглашением для охраны победивших свою буржуазию рабочих, с буржуазией одного цвета против буржуазии другого национального цвета, ради использования пролетариатом противоположности между разными группами буржуазии. На самом деле, всякий европеец прекрасно знает эту разницу, а американский народ, как я сейчас покажу, особенно наглядно пережил ее в своей собственной истории. Есть соглашение и соглашение. Есть фагот и фагот, как говорят французы. Вещь, вещи рознь.